Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви», «Дельтапэй» или «Европлат». Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас 12 октября в 19 часов на вторую лекцию из цикла, посвященного богослужебным книгам Русской Православной Церкви «Учебники поэтического богословия». Автор и ведущая цикла – Людмила Павловна Медведева, кандидат исторических наук, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, в течение 12 лет возглавлявшая отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Наш адрес – Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро 3 Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-1360 и 951-26-31.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу радиакон Илиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также короткий номер 5522, на который вы можете присылать ваши смс-вопросы. Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Порой человеку хочется в своей жизни видеть грандиозные вещи, участвовать в грандиозных свершениях. И порой мы забываем о элементарных основных вещах. Они бывают не только положительными, они бывают и отрицательными. Вот, к примеру, обида. Человек обижается на кого-то. Очень частое распространенное явление среди христиан. Такое есть. Это явление зачастую человеку, обращаясь к Богу, если он когда-то был неверующим, а потом стал ходить в храм, крестился, воцерковился, приносит с собой из мира привычку обижаться. И вот эта вот обида, казалось бы, проходной грех, который мы постоянно исповедуем на исповеди. Однако, обида имеет такое свойство, она разъедает душу. Она входит в привычку, и человек может обижаться и не разговаривать неделями и годами. И вот, казалось бы, проходят праздники в этот период, его поздравляют с днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, а он радости не чувствует, поскольку внутри все приправлено обидой. Вот как солью пищу приправляют. Пища бывает разная, а соль одна и та же. И дает вкус, соль дает вкус всем блюдам. Вот точно так же и обида. Жизнь бывает разная, складывается из разных случаев. А вот если человек внутри носит обиду, у него как все солью приправлено. Ничего не приносит радости, ничего не радует. И порой он даже не понимает, в чем причина. Вот поэтому, батюшка, с высоты, можно если так сказать, вашего духовнического опыта, Расскажите нам, что такое обида и как с ней бороться.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы порой обижаемся на Бога, на ближних. Обижаемся на природу, на животных, на всех, что нас окружают. Кто-то нам сказал слово, обиделись. С работы нас уволили, обиделись. Да. На работу не пустили, опять обиделись. В институт не поступили, опять обиделись. И обижаемся на маму, и на папу, на всех. То есть это такая зараза в нашей душе, которая не приносит пользу, а только один вред. На всех обижаемся. И в душе теряется мир и покой, и тишина, и радость. Это нам не приносит пользы. Что же делать? Если, конечно, мы предадимся воле Божией и будем знать, что наша вся жизнь – это школа, а все случаи – это уроки, тогда все по-другому пойдет. Допустим, подбегаем к машине, автобусу. Он дверь закрыл, ушел. У нас обида на водителя. А это Господь нам попустил. Для чего? Для того, чтобы мы сказали слава Богу за все. Значит, так надо. На работу не взяли, слава Богу. В институт не поступили, значит, так надо. Потому что цель наша на земле – характер сделать крепким, сильным, необидчивым, нераздражительным. То есть мы должны прийти в такую меру духовного воспитания, чтобы у нас в душе ничего скверного не было. То есть, чтобы в душе у нас не было ни раздражения, ни гнева, ни обиды, а в душе была только благодать Божия. Вот тогда будет что? И радость, и мир, и покой. Само по себе никогда ничего не прибудет. Везде надо себя ломать. Когда будем ломать, значит, так надо. Значит, все хорошо. И приучить надо себя Бога благодарить за все. Вот таким путем мы можем быстро духовно совершенствоваться. А ведь те страсти, которые у нас приобретенные в этом мире, если они с нами идут в тот мир, они нам там будут мешать. Если даже нас насильным путем ввести в обитель рая, а там такая божественная любовь, захватывающая весь мир, как святые отцы говорят, о рай, я могу тебя приобрести, но не могу умом постигнуть то, что Господь приготовил для любящим Его. Если одна капля из рая упадет в соленое море, все море усладит. Если одна капля сладости из рая упадет в ад, прекращается страдание, погашается огонь, и ад становится раем. Даже райский цветок имеет такую цену, что земной шар не может с ним сравниться. А у нас в душе тьма обид, раздражение, гнева. Мы это все не вместим. Конечно, многие понимают совсем по-другому это. То есть обитель рая. Как один батюшка рассказывал, что одна женщина своему мужу говорит: «Ванечка, уже такой алкоголик, ну пойди в храм, покайся. А Господь же милостив, Он тебя простит. Он простит все твои грехи, если ты покаешься». А он говорит: «Машенька, ну хорошо, вот я покаялся, пошел. И Господь меня взял в обитель рая. Одели на меня белый халат. Но буду ходить я около тех цветов, которые посажены. Мне это же надоест. Моих друзей здесь нету, не с кем выпить, матом поругаться, в карты поиграть, в домино и выпить хорошенько. Но нет этих, я с тоски умру здесь». Вот люди понимают, что такое рай. То есть рай, как говорит апостол Павел, был вознесен до третьего неба. Я слышал и видел, что ухо мое никогда не слышало и око никогда не видело то, что Господь мне удостоил видеть и слышать там. То есть совсем другой мир. Этот мир, он уже проклятый. Хотя многие люди говорят: «Посмотри, какое прекрасное море, какие пальмы, какая красота». Но мы-то люди, пораженные грехом, знаем, что и здесь красиво и хорошо. Как мои знакомые девушки стояли на берегу моря и рассуждали по-разному. Ну, был сильный шторм. Одна смотрит: «Ой, какая красота! Какие огромные волны! Прям берег весь заливают». А вторая говорит: «Палашка, ну что ж ты? Может быть, в море там кто-то на лодке, кого-то качает, кого-то рвет, тошнота, там трудно борется с этими волнами, а ты радуйся». То есть каждый человек все понимает по-своему, потому что мы люди. Если бы мы не впали в грех, было бы все по-другому. Даже звери эти страдают и мучаются за грех человека. Так вот, если мы научимся Бога благодарить за все, то, что Он нам посылает для терпения, для смирения, то это будет хорошо. Потому что Он сказал: «Терпением спасайте души ваши». Потому что это было сказано в Ветхом Завете и в Новом Завете. И вот надо научиться Бога благодарить за все. Это не трудно. Просто надо себя приучить. Для примера. Мы одни в квартире или в доме. И вдруг температура 39,40. У нас сил нет подняться, даже воды выпить. И некого попросить. А жажды умираем. И в это время Господь же все видит, Господь же все знает. Надо сказать: «Слава Богу за все». Значит, так надо. Люди оставили меня, но Господь меня не оставил. Он все видит, Он все знает. За грехи свои я потерплю. Упали, сломали ногу. Слава Богу. Значит, так надо. Господь что, не попускает? Все к лучшему. Как-то я рассказывал, москвичи приехали, говорят: «Как нам спастись?» Я говорю: «Да очень просто. Вот мы сейчас приехали в Москву на машине. Смотрите, там, где ваш дом, там скорая помощь, пожарные машины. И на 100% убедились, что ваша квартира и все в ней сгорело. Не надо панику поднимать. Разве Бог не знает? Разве Он не видит? Если Он это попустил, значит, надо. И должны что сказать? Слава Богу за все. Значит, так Господу угодно. Значит, Он что-то другое придумал для меня. Слава Богу за все, слава Богу за все. И мы успокоимся. Когда Бога поблагодарим, перекрестимся, сели в машину, и нас занесло, в столб ударились. Машина непригодная для движения. Надо выйти и сказать «Слава Богу за все! Как прекрасно, хорошо, что я жив остался!» Значит, так Господу угодно, значит, так надо. Ну, что тебе сказать, если не билось, не ломалось, то куда бы все девалось? Наняли такси, приехали к своим знакомым, сели за стол пить чай, и вдруг приступ. Скорая помощь, и мы оказались на операционном столе. Вот и здесь надо сказать, значит, Бог здоровье дал, Господь и взял. Слава Богу за все. Господь что не делает, Он все делает к лучшему. Потому что мы порой так привлечены ко всему земному, ну, может, точнее сказать, к идолопоклонству. Я некоторых спрашиваю, у вас что самое главное, душа или тело? Ну, вот, конечно, душа. Я говорю, посмотрите на свою жизнь. У нас все приковано к плоти, а к душе ничего нет. Только за стол садимся, перекрестимся, и когда спать перекрестимся. И в течение дня погоня только за одним. Как заработать денег больше? Да. И свои все силы покладаем, чтобы немножко хоть обогатиться. А много ли человеку надо? Ведь можно себя ограничить. Вот, допустим, один человек кушает совсем мало, а второй рядом может в 10 раз больше съесть. И оба живем. Но тот, который много ест, он больной. А кто мало ест, он здоровый. У нас звонок.
Да, батюшка, у нас уже есть дозвонившийся. Можно послушать вопрос.
Алло.
Да, говорите.
Ой, отец Авросий, спаси Господи, благословите, батюшка.
Господь благословит вас.
Батюшка, у меня вот два вопроса, пожалуйста, если можно. Вот, значит, сказано, что прежде, там, когда приходишь, приносишь какую-то жертву, то первое, пойди примирись с братом твоим. Вот скажите, если человек со своей стороны, вот я, например, пыталась примириться с родственником, который, очень сильно напакостил моей семье, моим детям, в том числе своим племянникам, своим очень близким. И он живет вот в этой злобе, он не хочет ни перемиряться, ничего. Я пыталась со своей стороны что-то сделать, но вот он теперь, так сказать, вот пребывает все равно во зле и думает про меня очень плохо. Вот, я в своем сердце, если вот он придет, я готова его принять, если он только придет с хорошими намерениями, а если с плохими, то мы опять, так сказать, будем защищаться, как нам возможно. Вот я, как бы перед Богом, вот в чем моя вина, и как я могу, вот, можно ли мне причащаться, потому что я его прощаю, если он не будет делать зла, вот как в таком случае? А второй вопрос, а как отличить немощь от лени? Вот когда ничего не хочется делать, когда устаешь, когда на тебе очень много обязанностей различных, и нет сил молиться, и непонятно, то ли это немощь, то ли это лень. Спаси Господи, прости.
Ну, первое. От нас очень много зависит, поскольку мы православные. Не он против нас, брат это восстал. А бесы восстали через него на нас. Бесы страшно не любят, когда мы просим прощения. Когда мы искренне от сердца попросим прощения, бесы от него отходят. Вот это надо запомнить. Дальше. Если он нас не прощает, значит, у нас внутри мы его не прощаем. То есть не простили за все. Хотя на словах можем простить. Так вот было и при монастыре. Два брата как-то поспорили. Ну и один, значит, просит прощения, а второй говорит: «Нет, я тебя не прощу». Пошли к духовному старцу. И он говорит, что я у него просил прощения, он меня не прощает. Он говорит: «Значит, ты в глубине сердца не оставил этот грех, имеешь на него обиду». И вот ты посиди в келье и себя осуди, что ты виноватый в этом. Ну и он осудил себя, да, и хотел только идти к этому брату просить прощения. А тот идет к нему, постучал к келью, он открыл, приносит варенье, мед. «Ой, мне, брат, прости, я виноват, виноват, виноват». То есть бес отошел от этого человека. Ну, как насчет немощи и лень? Был такой случай. В одном селе была болезнь лихорадка. Все умирали. И в этом селе был монастырь. И монах заболел этой болезнью. И правила не читал. Его начало трясти. Одеялом закрылся. Ну, думает, к утру я околею. Думает, ладно, дай-ка я вот что сделаю. Правила надо монашеско вычитать. И согласен умирать. Смирился. Когда заканчивал свое правило, вдруг вся эта болезнь прошла. И вот это бывает и от бесов. То есть на это надо тоже обращать внимание. Уж если когда совсем немощные, и там, может, правила сократили. А большинство, многие говорят так: «Ой, я весь день трудилась, а потом вот только правила Серафима вычитала». Я говорю: «Ну, правило Серафимовское Господь давал только тем людям, которые с утра до вечера читали молитву Иисуса: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным». И после обеда читали: «Пресвятая Богородица, спаси нас». И чтобы эти люди не забыли Тресвятое, Отче наш, символ веры Богородицу. Вот он им только давал, потому что они с утра до вечера были в молитве. А мы так без молитвы находимся, а поэтому и в нас входит злая сила, и потом обижаемся, раздражаемся и друг друга не прощаем.
Батюшка, давайте еще один звонок послушаем. Говорите, мы слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, кто мой ангел-хранитель? Я родилась 15 февраля. 14 февраля был Валентин. 23 февраля была Валентина. Это самое. И вот я не знаю, меня зовут Валентина. И я вот не знаю, кто мой ангел-хранитель. Когда я молитвочки читаю, читаю молитвочку, ангел вою, я никак не могу сказать, кто мой хранитель.
Хорошо, бабушка. Когда вас крестили, вам Господь дал ангела-хранителя. Вот. А после того, как вы родились, первое святой Валентина. Это ваш святой. Вот ему молитесь.
Ей молить. Батюшка, ну ей надо еще сказать, что 14 февраля есть такой мирской праздник, православие не имеющий никакого отношения.
И католический.
Да и он даже не католический, батюшка, он вообще не пойми какой. День святого Валентина. Что за Валентин, никто не знает. Вот. Почему он святой тоже. Но это праздник почему-то всех влюбленных. Да, это пришло к нам с Запада. Поэтому, матушка, 14 февраля память Валентина не празднуется в Русской Церкви. Это для сведения. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Говорите.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Отец Амбросий, вот у меня такой вопрос, может быть, он очень глупый.
Машка, вы не слушаете радио, вы говорите, мы вас слышим. Эфир идет с задержкой, поэтому мы просим выключать приемник, когда вы с нами говорите.
Хорошо, я поняла.
Говорите, говорите, мы слушаем вас.
Вот у меня такой вопрос.
Говорите.
Говорить. У меня вот такой вопрос. Мне очень трудно подготовиться к исповеди.
Говорите, говорите, не останавливайтесь. Не можешь подготовиться к исповеди.
Ну, скажем, трудно подготовиться к исповеди. Значит, прежде чем идти на исповедь в храм, подойти к священнику, надо предварительно дома все вспомнить, что мы не говорили о своей жизни. Надо вспомнить так, что все грехи, которые мы делаем, и добро делаем, и что-то говорим и мыслим, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность на все времена. И каждый раз надо подходить на исповедь, к священнику и пред Богом сказать все свои грехи, какие. Надо так сказать, что вот я сегодня исповедуюсь перед смертью последний раз. И вот так себя будем настраивать, и получится так, что наша исповедь когда-то будет последняя. А Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Вот часто приезжают ко мне автобусы, и очень много таких грехов страшенных, смертных, которые убивают душу. А мы, говорит, батюшки, не говорим. Я говорю, почему не говорим? Ну, что я в храме эти грехи буду говорить? Это же страшно. Ну, какие грехи? Аборты я не говорила. Сколько мужчин было, я не говорила. Я говорю, а все надо сказать. И там другие. Я говорю, вот такие грехи совершали два города, Содом и Гоморра. С неба сошел серный огонь, их уничтожил. Так что надо вспомнить от юности, какие грехи. Ну, для примера. Ко мне одна женщина подходит и говорит, вот, батюшка, я совершила грех, пришла я к батюшке, написала все свои грехи, ну и дала ему. Но он пришел ее в квартире поисповедовать. Он говорит, скажи мне свои грехи, которые ты совершила. Но я уже старенькая, я не могу все сказать, я забываю. Вот я написал на бумажке. Ну, и он бумажку порвал, и не читая. Вот. Я как-то обиделась на него. И подумала так. А ведь когда он проповедь говорит, он ведь книжку открывает, да по книжке все читает. А на память он ничего не говорит. Вот так я его осудила. И обиделась. Так что готовиться... Делайте так всегда, чтобы душа была чисто святая. И грехов набирать не надо. Как многие совершили, Ну, я еще погрешу, а потом когда-нибудь пойду и покаюсь. Не всегда бывает. Вдруг сердце остановилось, и конец пришел, и в трубу пролетел. Бесы забрали душу и будут мучить. А вот хорошо тогда, когда человек постоянно контролирует все свои поступки, слова и мысли, если что, кается, даже пред Богом кается: «Господи, прости». А если есть духовник, так сразу прям надо сказать. И когда сразу будем говорить, тогда бес от нас отойдет, не будет мучить. А то получается так: искра упала нам на руку, а мы и смотрим, как она прожигает наше тело или прожигает нашу одежду. Нет, мы этого не ждем. Мы мигом эту искру убираем с одежды и с руки. Вот так должны сразу грех. Надо покаяться и справиться. Потому что грех совершили, благодать Божья ушла от нас. И мы попадаем в плен злых духов. И тогда они нас будут мучить.
Батюшка, раба Божия Анна задала такой вопрос: как пережить измену мужа? Это ли не предательство? Есть дети.
Был такой Павел Препростый. Он работал в рудниках. Ему однажды сказали: вот когда ты уходишь в ночь, то к твоей жене приходит какой-то молодой человек. Это уже не раз мы это видели. И не раз ему это уже доносили. И он решил проверить, так ли оно. И дождался, когда ушел на работу, когда стал темнеть, кто-то в окно постучал, она быстренько открыла, приняла. Прошло там минут 40. Он приходит. Она знает, что он на работу ушел в ночь. Он пьяненький сидит, и она тоже. Он раздетый. И он стал собирать свои вещички и говорит: простите меня, чтобы не устроить скандал. Да. Я это заберу вещички, вы друг друга любите и любите. И ушел. Но шел он куда? К Антонию Великому. В пещерку спасаться. И стал большим подвижником. Павел Препроста такой.
Батюшка, у нас еще один звонок.
Скандал устраивать ничего не даст.
Ну вот, батюшка, как...
Почему изменяет муж? Потому что веры нет у него. Благодати нет.
Ну, вот. Хорошо, а жене тогда что делать?
Жене?
Да.
Но если Бог попустил, сказать: Господи, да будет воля Твоя святая, а Господь никогда никого не оставил. Ну, скажем, у нас 7 детей, надо кому-то кормить, Бог не оставит.
Так ей уйти от мужа надо?
А?
Ей уйти от мужа надо?
Так он и так...
Нет, если он...
Ушел.
Я так, насколько я понимаю...
Так
нет.
Можно проводить его.
Нет, я насколько...
Это измена.
Я не знаю, насколько я... Ну, вот я так. Понял из вопроса, что он изменил с другой женщиной, но, судя по всему, они живут вместе.
Если она простила ему...
Да.
И он пошел покаялся, то она может его принять.
А если не покаялся, пошел, но она его простила?
Ну, если она простила, он... Пусть не живет.
Понятно. Батюшка, у нас еще один вопрос, давайте послушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Амвросий, благословите.
Господь благословит вас.
Отец Амвросий, вот вы духовник радио Радонеж. И я вот хотел бы, чтобы вы рассудили вот такой вопрос. Позволительно ли вот, если, например, батюшка ошибается где-то, например, в житии святых, там неправильно говорит, вот, вправе ли, вот, поправить его? Потому что вот мы знаем, что не лжесвидетельство. Есть же такая, правильно? И я вот как вот, на своем примере, я рассудил так, что надо поправить, потому что эта польза будет и для батюшки, и для всех радиослушателей. Просто была тема там про
самоубийство. А что, была серьезная ошибка?
Ну, вот по поводу самоубийства. Вот, например, там у Григория, вот память его будет в четверг.
Григорий
и там
какой?
Описывается житие, там Репсини и Гиани. И привели этот пример как самоубийство. Но там самоубийства не было. Вот можно почитать будет. Но вот я когда сколько пытался дозвониться в эфир, мне как-то вот, ну, боялись, меня сразу прерывали. И даже вот одна женщина, Татьяна из Воронежа, она мне даже новое имя дала. Так называемый, значит, как она сказала, настойчивый оскорбитель. Вот в данном случае, что так уже оскорбитель? И причем представилось от многомиллионной аудитории. То есть получается, что у нас оскорбляет сама правда Божия или моя настойчивость в утверждении этой правды. И еще вот тема была там, она говорит, что интересы ниже пояса. Там вот как раз про самоубийство, когда, например, некоторые женщины, чтобы спасти свою честь, образованно заканчивали жизнь самоубийством. Вот, позволительно ли это? Я когда эту тему поднял, мне сказали, что мои интересы ниже пояса. Хотя вот в послании Тимофея 15 говорится, что для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и
как умных. Вас зовут?
Совесть.
Как вас зовут?
Меня зовут Анатолий.
Анатолий.
Ну вот, Зарайск, есть такой город в Московской области. Почему он называется Зарайск? Это старинное слово, когда татары захватили эту местность, и там была какая-то богатая
семья.
Вот жена мужа, значит, забрался один из этих людей и хотел ее осквернить. Она бросилась с второго или с третьего этажа и заразилась. То есть она убилась. Поэтому и город Зарайск стал называться Зарайск. Заразилась. Она совершила богоугодное дело. Вот. И она святая.
В житиях святых Дмитрия Ростовского есть тоже еще одна святая, которую хотели... За ней пришли воины по приказу Егемона, чтобы отвести ее на мучение. Она мучений не боялась и даже была рада за Христа пострадать, потому что она хранила свою чистоту девственную ради Христа. То есть не выходила замуж. А вот воины, когда пришли, они соблазнились ее красотой, они хотели ее изнасиловать. Осквернить ее тоже. Она, поняв, к чему идет дело, сбежала на крышу башни, которая была рядом, и сбросилась оттуда вниз. И церковь почитает ее как святую. Вот, казалось бы, она совершила самоубийство. Но формально да. Но смысл-то самоубийства какой был? Не дать осквернить себя, не дать осквернить то, что принадлежит Богу. Через что это можно было? Через то, что лишить себя жизни.
И один бандит, тоже девушку хотел осквернить, и он с ножом. Она говорит, а я вот могу сказать, да, я заговор такой знаю, что если ты меня ножом ударишь, ничего не получится у тебя. И так она его убедила, и чтобы остаться неоскверненной, он размахнулся ножом. И в сердце. Угу. И она умерла.
Так вот, батюшка, вот на этот интересный вопрос. Можно ли поправлять священников? Но тут нужно рассуждать. Если священник не ошибся глобально, не ошибся и не произнес какую-то ересь, то, исходя просто из чисто даже мирского этикета, можно и не поправлять. Если это что-то действительно очень серьезное,
догматическая ошибка,
которая может повлечь за собой последствия, ну, можно, конечно, и сказать, чтобы из двух зол выбирай меньшее.
Вот один священник служил, и к нему на праздник пришел соседний священник и сослужил ему. А этот священник, который служил, ему ангелы являлись во время службы. И вместе с ним служили. И после литургии соседский священник говорит: «Отче, вы допускали еретическую мысль, слово там?» Вот, «Да не может быть, со мной ангелы служили». Ну и был такой момент, когда он один служил, ангелы с ним. И он ангела спрашивает: «Я действительно неправильно превозношу, эти слова произношу?» Он говорит: «Да». «А что же вы мне не сказали?» А Господь так устроил, чтобы вы друг другу подсказывали.
Ну, опять же, раз он зашел, батюшка, в алтарь, значит, это был, наверное, священнослужитель.
Да.
Вот, то есть брат брату, да, говорил. Вот, потому что действительно есть такая дистанция, которую нежелательно пересекать. Священник – это пастырь, а люди в храме – это паства. И священнику дано от Бога благодать пасти словесное стадо, то есть паству. Он Богом поставлен. И опять же, вот опять, если он не произносит какой-то ошибки глобальной, догматической, с последствиями, и если наша поправка его вызовет конфликт, то надо подумать, а нужно ли поправлять. Ну, ошибся, ошибся, кто не оговаривается. Это первое. Второе, что там ниже пояса или выше пояса. Опять же, посмотрите, как бесы все закрутили. Казалось бы, справедливая ситуация. Поправили кого-то, и вышел конфликт. А бесы, наверное, этого и добивались. Чтобы вывести христиан, братьев по вере, за которых пострадал Христос на кресте и умер, между ними конфликт. И тут же начали бросаться друг друга цитатами из Священного Писания. А вот она не права, потому что вот в Священном Писании так-то сказано, что там неверные, развращенные.
Я как-то... Вот.
Евангелие...
Я с врачом знакомый, женщиной. Я говорю: «Вы какой врач? По первому этажу, по второму или по третьему?» Ну... Она это первый раз слышит такое. А так как понять? Я работаю на втором этаже. Я говорю: «Вы работаете по первому, второму или третьему этажу?» Я говорю: «Первый, третий этаж – это голова. Вот. А от головы до пояса – это второй этаж. От пояса до низу – это первый этаж».
Ну вот.
Она поняла.
Поэтому вот, опять же, Евангелие нам для чего? Да, но для того, для спасения, а не для того, чтобы колоть друг друга цитатами из него. Это просто оскорбление Евангелия. Поэтому тут вот конфликтные ситуации такие, лучше их вообще избегать. Если уж крайние меры, ну, поправьте. Батюшка, у нас еще один звонок, давайте послушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вы почти все сказали вот сейчас. Я просто хочу присоединиться и благодарю вас очень. Вы сейчас объяснили правильно. Наблюдаются такие явления, что вот христиане звонят батюшке, Абраму батюшка, все объяснил этому Анатолию. И вот вызывают конфликты. Но это нехорошо, что так христиане поступают, действительно. Тогда лично поезжайте, с батюшкой поговорите. Не надо этого носить. Вот действительно бес хочет всех ссорить, все вот умничают. А все-таки пастырей-то надо уважать. Если он уже вас остановил, если что-то вам объяснил, то, пожалуйста, не надо вот так вот от одного батюшки к другому про него спрашивать и говорить и так далее. Ведь это, наверное, осуждение. Вот я благодарю вас. Вы сейчас очень хорошо, в общем-то, сказали. Дай Бог, чтобы мы все поняли это.
Не, ну тут, знаете как, осуждение... Это уже Анатолию совесть подскажет, осуждал он или нет. Но у него, видимо, совесть-то... Душа болит, душа не на месте, он не понимает, правильно ли сделал или нет. Но чтобы ему успокоиться, наверное, ему, наверное, батюшка, лучше сходить в храм и
покаяться. Лучше всего, надо сказать, батюшка, простите, попросить прощения и подсказать.
Да.
Если послушает, ты приобрел брата. А то бывает, премудрый Соломон говорит: не обличай безумного, он тебя возненавидит. Обличи разумного, он тебя возлюбит.
Да. Батюшка, давайте, вот, кстати, хороший пример. Об обидах. Ведь обиды бывают какие? Обида, вот, допустим, человек, у каждого человека точка зрения есть. И у каждого, вот есть такое, у каждого своя правда. Ну, действительно, у Анатолия правда своя. У радиослушателей других при этом же, на эту же ситуацию взгляд другой, и правда своя. Но кроме правды есть еще и истина. А вот истина одна. Истина Христос. А вот обида, обида, бывает, толкая человека на такие поступки, страшные, в обиде. Он так, так, знаете, вот действительно, как в поговорке, вот я назло бабушке уши себе отморожу. Ну, кому от того, что ты отморозишь уши, будет хуже? Тебе или бабушке? Ну, бабушка, конечно, расстроится от того, что у ее внука уши отвалились. Ну,
вот одна девочка в Сибири, когда мы жили в землянках, что-то мама ее обидела, она оделась тепло и пошла на канаву, села зимой. Я замерзну, оделась тепло и пошла заморозить себя.
Замерзать. Батюшка, давайте послушаем еще один вопрос. Говорите.
Здравствуйте, батюшки.
Здравствуйте.
Благодарим вас за все. Вы молодцы, и вас много, и вы что-то нас учите всегда. Спасибо, батюшка Амросий.
Благодарите только Бога.
Я хотела вот какой вопрос задать. Знаете, я в православии пришла в течение 20 лет, и вот сначала учили молитвы, потом в церковь ходили, все это. А потом только я прочитала закон Божий. А вот сейчас я вижу, многие даже закон Божий не читают. Скажите, а вот в первую очередь, может быть, надо закон Божий почитать? Как вы считаете?
Все православные христиане должны знать закон Божий, потому что закон Божий нам Господь принес. 3,5 года он проповедовал закон Божий. Вот. И по закону Божьему все будем судиться в день страшного суда.
Тут, наверное, батюшка, нету такого общего рецепта, что надо сначала читать вот это, потом вот это.
У кого есть какие возможности?
Да, и возможности, да и вообще тропинка, которая привела человека в храм, она у каждого своя. Один пришел от ума, ну то есть...
Сколько людей, столько Царствия Божьего пути.
Совершенно верно. И одному человеку просто-напросто объяснили. И он умом дошел, чтобы есть Бог. Или ученый, исследуя, допустим, космос, вдруг пришел к выводу, а кто же это все создал? Вот оно само по себе не могло так. Он от ума пришел, а другой приходит от горения сердца. Благодать Божия коснулась, он сегодня заснул неверующим, а завтра стал верующим. Поэтому для него другие рецепты воцерковления. Поэтому для каждого свое. Батюшка, у нас остается не так много времени для вашего слова. На этот вопрос мы уже ответили.
А здравия нет там?
Ну, нет, еще рано о здравии. Еще можем поговорить об обидах.
Ага. Ко мне приходит один послушник и говорит: батюшка, я обиделся на брата своего. Я говорю, а что такое? Да мы-то работали. Он меня назвал шлангом. Я тогда стал старшему сказал, что он меня обозвал шлангом. Он говорит, да потерпи. Большая важность. Ну, говорит, я буду терпеть, так он сядет на голову мне. Так вот, рыбаш, как мне быть? Я говорю, ну, поскольку ты новенький, ты еще такой тепленький-тепленький, тебе надо, конечно, потерпеть. Почему? Господь тебе попустил это, значит, у тебя затронуло твою душу, значит, ты больной. У тебя есть обида. И если ты Бога поблагодаришь и у Него попросишь прощения, хотя бы ты бы 100% был прав. Это Господу угодно. И я, поскольку ты в монастырь пришел, то надо терпеть не воз, а целый обоз. Как один послушник обратился к старцам и говорит: «Я хочу быть монахом». Он снял скуфейку, головной убор свой, бросил, стоптал его и говорит: «Если ты не будешь истоптан, как вот эта скуфейка, ты никогда не будешь монахом». Поэтому монах все должен терпеть, начиная с послушника. А потом придет такое время, ты только будешь вспоминать: вот тебе когда-то в молодости назвали шлангом, а сейчас тебя уже могут и козлом, и мешок с дерьмом назвать.
Старый перечница.
Да. Хотя, надо сказать, все обижаются в тюрьме, когда их называют козлом. А это очень просто. Когда отару овец гонят на мясокомбинат, они не хотят, все ревут. Они же чувствуют, что их убивать будут. А впереди пускают козла. За козлом они идут, надеются на него. И вот все стадо зашло, ворота закрывают, козла выпускают, а всех овец решают, уничтожают. Новое стадо приходит, опять этого козла пускают. Вот в каком смысле? Он как бы козел, это предатель. Вот поэтому оскорбительное слово «козел», особенно в зонах.
Батюшка, попросим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении рабов Божиих, архимандрита Амвросия, святейшего патриарха Кирилла,
иеродиакона Элиазара,
президента нашего Владимира, раба Божьего Дмитрия, монахини Иоанны. Сейчас позвонил Илья, попросил помолиться, он заболел. Так что радиослушателей просим помолиться. Это хороший человек, который помогает монастырю. Илья его зовут. Помолитесь также о Николае, Ирине, младенце Александра, Тамары, Евгения, Кирилла, Константина, Елисаветы, Светланы, Елены, Ирины, Елены, Светлана, Матроны, Михаила, Златы, Виктора, Людмила, Елисаветы, Евдокии, Сергия, Алексея, Виктора, Виктора, Ирины, Андрея, Веры, Василия, Святослава, Нинила, Ева, Марианны, Андрея, Оксаны, Федора, Елисаветы, Ильи, Людмилы, Лидии, Вадима, Вениамина, Юлии и всех, Сергия, Виктора, Виктора, Олега с домашними хричадами, Николая, Юлии, Павла, Ирины, Ольги, Василия, Олега, Александра, монахини Корнилии и о всех православных христианах. Помоги им, Господи, спастись и в разум истины прийти. Также просим вас, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божиих. Николая, Нины, игуменов Афанасия Варсонофия, схемонахини Евстолия, монахини Елисаветы, воина Игнатия, Валентина, Антонина, Бьена, Марии, 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 Натальи, Натальи, Бьенова, Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Пелагея, Людмилы, Елисаветы, воина Григория, Николая, Валерия, Владимира, монахини Репсимии, игумена Давида, Татьяны, Евдокии, Нины, Ирины, Георгия, монаха Трофима, иеромонаха Анастасия, Алевтины, Иоанна, Петра, Владимира, Алексея, Марии, Лидии, Ольги, Ирины, Елисаветы, Сергия, Алексея, Сергия, Владимира, Николая, Николая, Лидии, Лидия, Вячеслава и всех православных христиан. Упокой, Господи, души во Царстве Твоем. Прости все согрешения, вольные и невольные, даром Царство Небесное и вечный покой. Также, братья и сестры, продолжается строительство храма, покаянного храма памятника в городе Иваново, настоятелем которого является отец Амвросий. Поэтому, если желаете внести ваш посильный вклад в строительство, то можете присылать почтовые переводы на адрес город Иваново, Веденский женский монастырь, базисная 23, архимандриту Амвросию, в скобках Юрасову Александру Игнатьевичу. Ну, и имена тех людей, за которых вы просите помолиться. Батюшка, у нас остается несколько минут, так что можно сказать слово утешения.
Но есть такое, что наша жизнь земная. Это огромный супермаркет. Бери, что желает твоя душа. Но не забывай, что впереди тебя ждет касса. За все надо будет расплатиться. Да. И премудрый Соломон говорит: сын мой, ешь, пей, веселись, но за все надо дать ответ в день страшного суда. Ну и такое еще интересно. Достоевский говорит: не заполняйте свою голову обидами. Оставьте место для хороших впечатлений. А только в голове все обида, обида. Вот. Меня вот посадили на последнее место, ее на первое. Обида. Да. Ну, хорошие еще слова. Такие, что атеизм — это такая интересная штука, что сатана даже не попал в эту категорию. Ибо бесы веруют и трепещут.
Ну вот, пойдут.
У нас в России не было атеизма.
Батюшка, да атеистов вообще, их по пальцам перечесть можно. Были безбожники, да, но атеисты...
Да. Это... Теос – это Бог. Верующий в Бога называется теист. А тот, который верит, что Бога нет, это греческое слово. Атеизм – это буква А. Анти – против Бога. Верующим, теистом быть верующим человеком, надо знать Священное Писание, знать закон Божий, исполнять его. Атеист – это человек, который знает прекрасное Священное Писание, знает все заповеди Божьи и против Бога идет. Вот это атеист. А то многие говорят: ну, я вот атеист был. То есть и молитвы ни одной не знает, и ни одного слова Священного Писания не знает. И называть себя атеистом.
Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир будет в грядущую среду, то есть 12 октября, по московскому времени, 9 часов вечера, 21:00. Просим ваших святых молитв, простите.